На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наверное, вы помните, что весь 21 год, ну, по крайней мере, конец 21 года прошел под вопросом «нападут, не нападут». Январь прошел под тем же вопросом. В феврале 22-го вы знаете, что случилось. Точно так же конец 24 года проходил под вопросом «подпишут, не подпишут», и весь 25 год, или, по крайней мере, его половина, будет проходить под этим вопросом «подпишут или не подпишут Украина и Россия хоть какое-нибудь мирное соглашение». Для того, чтобы говорить о будущем мирном соглашении, если оно вообще возможно, нужно вспомнить предыдущие стамбульские договоренности, по поводу которых была масса версий. И буквально вчера президент Украины выдвинул еще одну. Но я предлагаю вам, уважаемые зрители, вспомнить хронологию этих событий максимально точно.
В конце марта 2022 года на переговорах в Стамбуле украинская и российская стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Его общие условия были озвучены тогда же, но полностью его так и не опубликовали. Позднее доступ к проекту договора получили журналисты Foreign Affairs. Как пишет издание, текст под названием «Основные положения договора о гарантиях безопасности Украины» в основном готовила украинская сторона, а россияне предварительно согласились использовать его как основу для будущего договора. Один из членов российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, 30 марта озвучил несколько пунктов этого договора.
Отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, также владение, приобретение, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.
Участник украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил, что в документе четко указаны способы прекращения войны.
Конечно, соглашение о гарантиях безопасности может быть подписано только после прекращения огня и отвода всех российских войск на компромиссные позиции, то есть по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Россия и Украина в конце марта 2022 года были даже готовы обсуждать статус Крыма, хотя раньше обе стороны категорически заявляли, что Крым – их.
Про Крым и Севастополь домовлено.
Про Крым и Севастополь мы договорились на 15 лет взять паузу и провести двусторонние переговоры о статусе этих территорий.
Россия была согласна на то, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили 5 постоянных членов Совбеза ООН – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, при условии, что они не распространяются на аннексированные Крым и Севастополь. Проект договора не запрещал Украине вступить в Евросоюз. О занятых до 2022 года территориях Донецкой и Луганской областей в договоре сказано не было. Предполагалось, что вопрос об их статусе президенты Путин и Зеленский будут обсуждать при их личной встрече. Тогдашний внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович называл такие условия выгодными для Киева.
В результате Украина попадает в ЕС. В Украине не будет оружия НАТО, которого и так здесь не было, наступательного. Украина получает гарантии лучше, чем 5-й статьи НАТО, и не будет за них платить, потому что все государства, вступающие в НАТО, платят за участие в НАТО, за 5-ю статью. А мы получаем гарантии лучше и бесплатно.
Москва после переговоров заявила, что готова пойти навстречу Киеву.
Мы также делаем 2 шага по деэскалации конфликта навстречу. Вот. Одну из позиций сейчас огласит заместитель министра обороны по военной части, по политической, я скажу сразу после этого. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении.
После таких заявлений на российских переговорщиков обрушились сотрудники российских же государственных СМИ.
Вчера, главное, заявляет какой-то человек. Но генерал-полковник, он что-то вдруг заявляет, знак доброй воли. Вы чего? Вы ребят там, которые находятся под Киевом, вы вообще, вы понимаете, что вы говорите? Зачем вы вообще озвучиваете наши военные планы?
Вскоре после заявлений замминистра обороны России Александра Фомина в Киевской и Черниговской областях действительно не осталось российских военных. Киев заявил, что настоящей причиной отвода войск стало поражение России в боях на этих направлениях. В апреле переговоры продолжились в режиме онлайн, хотя в украинском обществе царило возмущение вскрывшимися фактами убийства мирных граждан. При этом Россия выдвинула новые требования – добавить к государственному языку русский как официальный, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. 14 апреля Украина потопила флагманский крейсер Черноморского флота «Москва». Источник BBC, близкий к российской делегации, считает, что это повлияло на настроение Владимира Путина. Россия изменила первоначальные условия гарантий безопасности, следует из последних редакций черновика договора, которые изучили журналисты Foreign Affairs. Если в первоначальном варианте говорилось, что в случае нападения на Украину каждый гарант безопасности, в число которых, напомним, входила Россия, может самостоятельно решить, как и какую военную помощь ей оказать, то в версии от 15 апреля Россия потребовала, чтобы это делалось на основе согласованного решения. То есть Москва могла заблокировать предоставление такой помощи. Стороны также не смогли договориться о численности армии и количестве вооружений, которые могла иметь Украина после войны. Киев настаивал на цифре в 250 тысяч военнослужащих, Москва – на 85 тысячах. Переговоры полностью сошли на нет в середине мая 2022 года. Спустя полтора года, в октябре 2023-го, глава украинской делегации Давид Арахамія рассказал, что отказаться от вступления в НАТО и заключить мир с Россией без реальных гарантий безопасности Киев не мог, опасаясь нового вторжения.
Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать.
Арахамія уточнил, что Великобритания и другие западные партнеры Украины были в курсе хода переговоров и видели проекты соглашений, но никаких решений за Киев не принимали, а лишь давали советы. К слову сказать, Борис Джонсон приехал в Киев еще 9 апреля 2022 года. Переговоры после этого продолжались практически месяц.
И вот теперь мы познакомим вас с версией Владимира Путина, которой 26 апреля 2025 года исполнится 3 года. Он 3 года говорит об этих Стамбульских соглашениях. Он впервые о них сказал 26 апреля, через 2 недели после отъезда из Киева Бориса Джонсона. Он тоже объяснял заминку в переговорах событиями в Буче, но при этом выражал надежду, что они продолжаются.
К сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках в онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату.
Но вы уже слышали из нашего сюжета, что к маю переговоры сошли, целиком сошли на нет, и Владимир Путин какое-то время молчал. В июле он сказал, что переговоры прервались, потому что так решил Киев, но он не объяснил, почему Киев так решил.
Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но, как известно, после этого и после того, как для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этого соглашения.
В последующие 1,5 года он еще 4 раза вспоминал об этих переговорах стамбульских, всякий раз используя образы то мусорного ящика, то помойного ведра, но всякий раз без конкретики. Почему же они были туда отправлены, в это ведро?
Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договоренностей. Значит, их забросили в ящик, объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя.
Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Киевская делегация. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так, аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться.
В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. Как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности.
В ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности.
Вот я должна сказать, что как раз между ведром и печкой была свалка истории. И вот на эту свалку истории спустя там 3 месяца среагировала украинский журналист Наталья Мосейчук и спросила у Давида Арахами, который, собственно говоря, рассказывал через 1,5 года о Борисе Джонсоне, о его визите. Она спросила, вы действительно подписывали какие-то бумаги, которые показывает Путин? Арахами русским языком, то есть, конечно же, украинским, но есть такое выражение «русским языком», объяснил ей, он не мог подписывать, у него не было никаких полномочий, но да, Борис Джонсон приезжал, Борис Джонсон действительно говорил, что нечего с ними подписывать, давайте воевать, но это не значит, что, вот я уже от себя добавляю, что никаких выводов о том, что эти слова Джонсона, сказанные 9 апреля 2022 года, стали решающими, он, конечно, не говорил. Он не говорил ни о подписи, ни о том, что переговоры были прекращены по требованию Джонсона. Тем не менее, Борис Джонсон тут появляется немедленно как сквозной персонаж во всех последующих выступлениях Владимира Путина на эту тему.
Руководитель переговорной группы, господин Арахами, публично на весь мир заявил, мы были готовы подписать этот документ, но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией.
Так, господин Арахами, я сам об этом сказал. Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе. Я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации. Они ему командировочные заплатили за это. Вот он там и изложил позицию, что надо воевать с Россией до последнего украинца.
Господин Арахами поведал миру публично. Приехал бывший премьер-министр Великобритании господин Джонсон и отговорил их окончательно подписывать и, соответственно, исполнять этот договор.
После того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать.
Кстати говоря, потом они шли вместе или по очереди, помойка и Джонсон. Вот так чередовались или прям вместе.
Им дали команду выбросить в помойку и пытаться победить Россию на поле боя, нанести стратегическое положение.
Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку.
Приехал Джонсон, сказал, не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют.
Вот они до сих пор и воюют. Он говорит, что им дали команду выбросить. Потом он говорит, мы все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. Это он говорит 4 июля 2024 года. Я дальше говорю уже про буквально по события последних месяцев. 5 сентября он говорит, что приехал Джонсон, сказал, не надо. И, наконец, на прямой линии уже 19 декабря 2024 года он еще раз вспоминает Джонсона с его прической.
Приехал господин Джонсон, такой с хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. А вот они воюют.
Вы услышали версию Владимира Путина, которую он подхватил из интервью Арахами, что это все Джонсон, что прекрасные были договоренности, замечательный мир, украинцы все устраивало, но Джонсон им не разрешил. И, наконец, буквально вчера мы слышим версию Владимира Зеленского о том, как же все это было и можно ли считать все это переговорами, то, что состоялось в Стамбуле.
Нет никаких турецких переговоров. Поскольку я президент, я переговорщик. А в России он переговорщик, Путин. А в США – Трамп, а до него – Байден. Я никогда не встречался в Турции с Путиным. Я никогда не вел переговоров. Некоторые люди в первые дни оккупации, несколько человек из Украины, пришли с какими-то бумагами и передали мне ультиматум от Путина. Они сказали, мы переговорщики между Украиной и Россией. Я сказал, чего вы хотите? Они сказали это. Кстати, был тот же самый список с теми же предложениями, что потом в Турции. Я вам скажу, что это было. Они мне это показали, что я должен отступить. Они меня заменят на пророссийского Медведчука. Это они заменят, что я больше не президент. Весь Донбасс — это Россия. Мы должны это признать. Потом мы должны признать русский язык. Потом мы должны проголосовать и изменить нашу конституцию, чтобы у нас был нейтральный статус. Потом мы должны уменьшить нашу армию с того количества, которое вы слышали несколько раз, а это 850 тысяч, до 50 тысяч. Потом мы должны отдать все вооружение, которое у нас есть, от артиллерии до дальности 20 километров. Мы должны все это уничтожить и отдать ему. Поэтому никогда не было никаких переговоров. Это ультиматум от убийцы. Его имя Путин. И он его выдвинул. Потом, когда я этих людей послал подальше в своем кабинете, потому что они просто сепаратисты, и все, без какого-либо статуса. После этого, через несколько недель после этого, мы защитили столицу. Мы вытеснили россиян от нее. И все это время у них были встречи с какими-то из наших людей. И, кстати говоря, Беларусь хотела организовать и о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум. Снова. Потом в Турции они захотели организовать, и президент Эрдоган просил меня, пожалуйста, они хотят сесть поговорить. Я сказал, хорошо, если вы хотите, пусть говорят. Но они пришли, снова мне выдвинули ультиматум. То есть мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все время, все три раза, это был ультиматум от Путина.
Никаких переговоров не было в Стамбуле. Были три ультиматума. И с нами на связи Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Очень я рада вас видеть. Вы живой свидетель того, что происходило тогда и сейчас, собственно говоря. Скажите, пожалуйста, вот давайте мы сразу начнем с выступления Владимира Зеленского. Что за люди пришли к нему в офис и предложили о чем-то договариваться с Россией, а не просто о чем-то, а чтобы он пошел и уступил свое место Медведчуку? Что это были за люди, которые имеют к нему доступ?
Не имеют доступа. Были люди, которые представляют пророссийские партии, в том числе парламентские пророссийские партии, которые достаточно давно, начиная где-то с 2003 года, имели свое представительство в украинском парламенте. Вот часть этих людей, понятно, что потом часть из них выехала с Украины уже по мере развития боевых действий, часть из них находится под следствием сейчас и так далее. Вот эти люди пришли и сказали, что вот у нас есть предложение ультимативное от России, которое предполагает переформатирование пространства, политического пространства, и, соответственно, вот такие-то ультиматумы мы хотим вам их передать. Вот и все.
Вот они передали ультиматумы, которые были сформулированы Москвой. Эти ультиматумы были неприемлемы. Тем не менее, две делегации отправляются в Стамбул. Значит, было нечто приемлемое для обеих сторон, если все-таки переговоры продолжались, когда они начались. Они не начались, не закончились в одну минуту, они продолжались. Приемлемый вариант договора существовал ли когда-либо?
Нет. Ну, давайте зафиксируем. Четыре тура переговорного процесса, три из них в Беларуси были. А ключевая задача Украины, делегация украинская, это, по крайней мере, на момент начала переговорного процесса попытаться достигнуть временного перемирия, то есть остановить обстрелы территории, соответственно, дальше уже по мере развития переговорного процесса думать о том, какие требования, что это за требования и так далее и тому подобное. Но я еще раз подчеркиваю, давайте зафиксируем сразу, чтобы мы не впадали в какую-то там конспирологию, никаких договоренностей, не то что юридически зафиксировано, а в принципе договоренностей не было. И ни на одних из четырех туров переговорного процесса ничего не было. Вот то коммюнике, о котором вы говорите, в репортаже у вас было, да. Это коммюнике, презентация позиций сторон. То есть есть сторона России, она там ультимативные требования выдвигала определенные, ну, вы их перечислили практически в полном объеме, это отказ от территории, юридический отказ от территории, тут очень важно. Это отказ от армии, отказ от статусов там прийти, хотя на самом деле на момент ведения переговоров, вы прекрасно знаете, Украина и есть безъядерная, внеблоковая страна, да, то есть нейтральный статус Украины, он юридически зафиксирован и так далее. То есть вот эти ультимативные требования России, с одной стороны, с другой стороны, опять же, в том же репортаже вы делали, у нас были изначальные требования, что если вы хотите полноценных переговоров с участием президентов, то сначала нужно зафиксировать. Я, по-моему, даже вы, опять же, давали эту цитату официально в Стамбуле, об этом говорил. Переговоры могут начаться с момента, когда войска России отойдут на линию 24 февраля 2022 года. После этого, безусловно, президенты могут между собой разговаривать, но имеется в виду входить в реальный, и об этом, опять же, господин Зеленский сейчас говорит, в реальный переговорный процесс. То есть это даже не то, что переговоры были, да, включая Стамбул, это подготовка позиций, то есть попытка понять, вот без ультиматума можно разговаривать? Оказалось, нет, нельзя разговаривать. Кстати, вот эти все заявления Путина бесконечные, да, это классическая навязчивая идея, он очень часто фиксируется на каких-то идеях своей публичной риторики, и потом эти идеи у него внутри гипертрофируются, он им придает какое-то несуществующее значение, он живет в этой реальности сам, и поэтому он говорит, вот Джонсон, вот мусорное ведро и так далее и тому подобное. Все это не так. Еще раз. Вот давайте здесь я четко три пункта обозначу.
Да.
Это не были переговоры в юридическом значении этого термина. Да? То есть там не было бы подписаны никакие документы и не могли быть подписаны, потому что у украинской делегации, безусловно, да и у российской тоже не было для этого соответствующих полномочий. Второе. В рамках этих обмена мнениями была попытка прояснить позицию. Ну, то есть вот ультимативная позиция есть с завышенными требованиями России. Куда Россия готова отойти для того, чтобы начинать реальные переговоры? Никуда Россия не была готова тогда отойти. То есть они продолжали ультимативно требовать, вы должны, условно, нам все отдать. Ну, я имею в виду, либо отказаться, либо отдать. И так далее. И третья позиция, очень важно. Переговоры могли начаться только в случае окончания обстрела всей территории. Полноценные переговоры на уровне президентов. Только в случае прекращения обстрела территории Украины и выхода на линию, о которой я сказал, и в Стамбуле еще раз об этом прямо было сказано для всех средств массовой информации, только если Россия выйдет на границы там 2000, ну не границы, а линию, да, 2022 года. Вот и все.
То есть давайте тоже еще раз зафиксируем. То, что происходило, это была попытка с украинской стороны остановить огонь и посмотреть, что же они предлагают после остановки этого огня. Когда вы увидели, что это абсолютно неприемлемые соглашения, ну, неприемлемые предложения, которые называются ультиматум, вы просто прекратили все эти разговоры. То есть Борис Джонсон тут никакой роли не играл. Да, он сказал то, что он сказал, он имеет право на любую позицию, но записать в историю, что по требованию Бориса Джонсона они были остановлены, мы не можем.
Безусловно, нет, конечно же. То есть на самом деле субъектным человеком в рамках переговорного процесса был только президент Украины, он определял мандаты, ну то есть то, что может делать делегация или не может делать делегация, какие темы обсуждаются и так далее. И, собственно, течение переговорного процесса, опять же, определялось только офисом президента Украины, ну имеется в виду с украинской точки зрения. Да. Все, что касается наших партнерских отношений, да, с союзниками, в это же параллельно время проводились встречи, включая господина Джонсона, о том, насколько Украина может рассчитывать на помощь наших партнеров, прежде всего милитарную, потому что объем войны, уже было понятно, он чрезвычайный, и в одиночку противостоять всей этой машине, большой армии, напомню, армия вторжения России составляла порядка 240-260 тысяч, потом группировка была нарушена, да, там, до 400 тысяч, сейчас это 600, 650 тысяч на оккупированных территориях, ну или вдоль линии боевых действий. А на тот момент это было 240-260 тысяч. Вот, соответственно, с партнерами обсуждался вариант, два варианта с нашими партнерами, включая Великобританию. Это милитарная и финансовая помощь, ну, то есть инвестиции в военное производство. И второе – это дипломатическая и информационно-дипломатическая поддержка, соответственно, на глобальной политической стезе. Да? Ну, то есть вот это направление. Конечно же, то, что вы говорите, то, что говорит, вернее, субъект Путин о том, что вот приехал Джонсон, сказал, не-не-не, не подписывайте, подписывайте, воюйте дальше. Там он любит очень эту фразу «до последнего украинца».
Да, до последнего украинца, который, да. Где, откуда он ее взял, вообще непонятно. Он ее цитирует, как будто бы это цитата Арахамии. Он все время цитирует, как будто бы это ваш Арахамия на весь белый свет заявил. Он говорит «воюйте до последнего украинца», а я подписал. Дальше эта версия, эта концепция Владимира Путина, она понеслась в массы. В том числе, вот я помню, что Алексей Арестович тоже говорил, ведь можно же было, ведь хороший же был, в общем, приемлемый договор, но вот он сорвался. Как бы стали оплакивать этот договор. Сам Владимир Путин постоянно говорит, что прекрасный был договор, всех устраивал. Но приехал Джонсон, и дальше мы с вами уже знаем. И действительно маниакально. Почему, вопрос, украинская сторона не пресекла эту, распространение этой теории, что вот приехал, шикарный был договор, всех устраивал, подписал Арахамия, который этого не говорил. Почему вы сразу всего этого не объяснили как-то, я не знаю, не противопоставили?
Смотрите, это же навязчивая идея. Путин клишированные фразы часто говорит, и так как это Путин, долгое время это юзалось средствами массовой информации, включая западные средства. Ну, смотрите, ну сказал же, ну президент же не может на открыто врать, да? То есть, как бы, многие, к сожалению, до сих пор не понимают психотип Путина. Вот у него есть, еще раз, зафиксированные внутри его такие классические советские идиомы, и он их к месту, не к месту использует, потом сам начинает в это верить. Это определенное, скажем так, состояние психики. Вот он сам создает себе реальность, в которую он верит. Да? И вот это все отсутствует на самом деле. Конечно же, Арахамия не мог ничего подписать, еще раз подчеркиваю, таких полномочий. И он об этом, кстати, прямо говорит.
Да.
У него таких полномочий не было. Дальше, еще раз, это не были классические переговоры, когда нужно было бы зафиксировать те или иные позиции и, соответственно, выйти на уже договорные какие-то отношения. Конечно же, это было не так. Арахамия не говорил о том, что Джонсон приехал, остановился, сказал, вы тут воюете, ну это вообще, да. На мой взгляд, абсурд. И так далее. Что касается субъекта Арестовича, да, то безусловно, господина Арестовича, да, то безусловно, он к переговорному процессу никакого прямого отношения не имел. Он не участвовал ни в делегации, соответственно, не может так или иначе характеризовать события, проходившие внутри переговорного процесса, какие были у кого полномочия, кто какие брал на себя обязательства, и уж точно он не может комментировать отношения на уровне тогдашний премьер Великобритании, президент Украины. Соответственно, еще раз, это все такая иллюзия, да, что, оказывается, был какой-то договор. Смотрите, я хочу, чтобы мы с вами зафиксировали тот статус-кво, который был на тот момент. Да. Вот есть полномасштабное вторжение, объемное, большое, полноценная война с большим количеством ударов по гражданскому населению и так далее. То есть Россия хотела получить на выходе определенный контроль над территорией.
Михаил, я вам очень признательна за все эти уточнения, которые вы внесли. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашим гостем стал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вела программу Елена Рыковцева.